Очень часто мы с вами совершаем молитвы, мы молимся за духовное пробуждение. Духовное пробуждение здесь, в штате Мичиган, особенно среди наших людей, которые приехали из бывшего Советского Союза. И это хорошо. Но нельзя ждать пробуждения, когда оно придет откуда-то, а нужно стать самим этим пробуждением. И чтобы стать пробуждением, должно что-то произойти внутри нас, должно произойти изменение, должно произойти сокрушение. Мы не можем просто говорить, что мы христиане, мы уверовали в Иисуса Христа, а внутри оставаться теми же. И поэтому, конечно же, главное, то, что должно в нас быть, у нас должны быть, как сказано в Писании, чувствования Христовы. В нас должны быть Его чувства, Его характер, Его эмоции, и наше мышление должно быть преображено Словом Божьим. Потому что каждый пришел со своими мнениями, со своими убеждениями, со своим образованием, и Богу все это не нужно, потому что это все продиктовано этим миром. Он хочет принести для нас свою мудрость. И я бы хотела, чтобы сейчас мы открыли с вами Второзаконие, 11 глава, и читали 8, 13, 14, 15, 16 стих, и просто посмотрели те обетования, которые написаны. Мы знаем, что Второзаконие — это как книга, скажем так, тоже закона, условий, и очень часто там можно писать, если будешь делать то-то, то в твоей жизни исполнится это. Если будешь делать это или не делать, то получишь вот это. То есть это как путеводитель, как указатель, который нам может показывать, как нам идти просто по этой жизни. И мы начнем сейчас. Второзаконие, 11 глава. Открываем. Получается там 11 глава с 8 стиха. Просто приготовьте еще, пожалуйста, у кого есть листочки, потому что у нас там будет порядка 15 пунктов, чтобы мы их просто записывали. Тема не пробуждение. Тема, сейчас я скажу, какая тема. Не хочу просто ее сразу объявлять и пугать, знаете. Окей. Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы были живы, укрепились и пошли, овладели землей, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею, и дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь отцам вашим дать им и семьям их, на земле, в которой... То есть первое обращение, соблюдайте заповеди, течет молоко и мед. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такая, какая земля египетская. И 13 стих, с 13 стиха, пожалуйста, 13, 14 до 17. С 13 до 17. Нам важно, что Господь говорит, если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой. И дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам, и не поклонились им. Ибо тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя. Земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам. Мы знаем, что в Писании сказано, Ветхий Завет является прообразом и примером для нас, новозаветних верующих. И очень часто, когда люди говорят, ну мы же христиане Нового Завета. Нет, мы должны обращаться к Ветхому Завету, потому что там очень много уроков. И если мы вдумаемся в эти слова, то эти слова не сказаны для каждого из нас. Мы с вами некогда были в Египте, и мы вышли в новую обетованную землю, Царство Божие. И Царство Божие... Оно видимым образом, пока его здесь нет на земле, но в наших сердцах. И Господь говорит несколько пунктов. Это обетование, благословение. Он говорит, можно просто подвести такой итог. Слушай заповеди, люби Господа, служи от всего сердца и от всей души. И что тогда будет? Я дам тебе дождь, я дам тебе хлеб, я дам тебе вино, елей, траву для скота, можно сказать так, бензин для наших машин. Да? То есть Господь обеспечит, и мы будем есть и насыщаться. Но если мы не будем поклоняться иным богам, если мы будем слушать Божьи заповеди, любить Господа и служить Ему, знаете, не серединка на половинку, не одной ногой в мире, одной ногой в церкви, но сказано от всего сердца и от всей души. Также здесь сказаны интересные слова: «Берегись, чтобы не обольстилось сердце твое, чтобы не уклонилось оно, чтобы ты не служил другим богам», и сказано, чтобы ты не поклонился им, да? И что тогда будет? Тогда гнев Господа пройдет, да? Небо будет закрыто, не будет дождя, не будет плодов, и погибнете, просто погибнете даже в той же земле, в которую вас Господь вывел. То есть есть возможность потери всего этого, да? И о чем здесь говорится, и какая тема сегодня будет? Сегодня будет тема, она называется следующим образом: колдовство. Колдовство в церкви, в жизни, в отношениях, колдовство в семье. Каким образом колдовство может вообще как-то проявляться? И вы скажете: ну что вообще, пастор, о чем речь? Мы уже проходили энкаунтеры, и на вопросы отвечали, и уже как-то более-менее мы знаем о том, что колдовство – это запретная тема. И колдовство наказывается, и очень строго наказывается в Библии. Давайте мы просто запишем и сейчас посмотрим. И именно колдовство и оккульт в том понимании, в котором оно распространено в мире, да? И мы знаем, что это может быть. Это может быть различные какие-то заговоры, наговоры, различные зелья, различная просто какая-то сила, да, которая воздействует на людей. Что об этом сказано в Писании? Второзаконие, 18 глава, с 9 по 14 стих. Это не будет основная наша тема, потому что я хочу рассмотреть колдовство несколько в другом ключе. Но я хочу, чтобы вы для себя где-то просто написали, если вы будете свидетельствовать неверующим, что Господь говорит вообще об оккультных вещах, чародействе и так далее. 18 глава с 9 по 14. 18 глава с 9 по 14. Получается, Люда, ее нету, да? Окей, с 9 стиха. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрощающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего». «Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой». И следующая, Левит 19:31. Книга Левит 19:31. Эти стихи важны для нашего свидетельства людям. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них». «Я Господь Бог ваш». И здесь же 20 глава, 6 стих. «И если какая душа обратится к вызывающим мертвым и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее». То есть в древнем Израиле за это была смертная казнь, за это наказывалось смертью. Исаия, последний стих, 8 глава, 19-20. Исаия, 8 глава, 19-20. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, и к шептунам, и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». То есть здесь все понятно. Чародейство, различные силы, различные воздействия, все это запрещено Богом. Но каким образом мы с вами можем говорить о колдовстве и обольщении, когда уже мы стали верующими? Оказывается, есть опасность попасть под обольщение, или, как сказано, быть очарованным, charming, да? Давайте откроем Галатам 3, 1-3. Это интересные стихи, в которых Павел предупреждает галатийскую церковь, И если мы будем читать в английском переводе, вы знаете, что колдовство и волшебство по-английски как будет? Witchcraft, правильно? Так вот, третья глава, с 1 по 3 стих. «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине?» В английском переводе сказано, кто bewitched you, то есть кто околдовал вас, кто воздействовал на вас так, что вы перестали поклоняться истине Слова Божьего, да, Слова Бога, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый, то есть истина в Иисусе Христе, и вы на ней когда-то стояли. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере? То есть вы получили веру свою, да, вы ее получили, опять-таки, не какими-то делами, не каким-то просто законничеством, да, но вас кто-то наставил в вере, и вы просто уверовали, что Иисус Христос действительно умер за вас, воскрес и вас освободил. Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? То есть человек, попавший под колдовство, рано или поздно он становится глухой к Духу Святому, и он заканчивает делами плоти. Но они не начинаются просто так. Дела плоти, мы с вами почитаем, что это такое именно, да? И получается, что на христиан тоже может воздействовать колдовской дух, вот этот дух колдовства и оккультизма. Каким образом? Конечно же, когда христиане ходят не в те места, куда нужно, смотрят и кормят свой дух не тем, чем нужно. И вот совершенно такой свежий случай. Одно служение проходило в большой церкви, и вдруг пастор стал наблюдать, что у одного мальчика 11 лет, сидел в зале, начинается эпилептический припадок, то есть начинаются просто судороги. И он знал, что этот ребенок, он никогда этим не страдал. Отец стал кричать на всю церковь, они стали молиться громко. Он подошел, просто запретил этому духу, у ребенка прошли эти судороги. И потом, когда он стал беседовать с отцом, он говорит, когда-то было такое? Отец говорит, нет, никогда. Что ваш ребенок смотрит? Что он читает? Чем он кормит свою душу? Он говорит, вы знаете, мы, говорит, взяли тогда еще, я не знаю, или сейчас вот они взяли. Ну, короче, фильм называется «Экзорцист». Кто смотрел этот фильм? Смотрели, да? И он позволил ребенку посмотреть фильм «Экзорцист» только потому, что, ну, как бы смысл. Экзорцист, изгоняющий дьявола. Мы верующие, нам бояться нечем. Но через вот этот фильм просто дух вот этот зашел в ребенка. Если бы действительно не было вот такой сильной молитвы, то неизвестно, чем бы это закончилось. То есть христиане могут ходить просто на запретную территорию, да, на территорию дьявола, кормить себя вот этой нечистотой, и тогда, конечно же, они открывают двери для сатаны. То есть мы должны смотреть, что мы кушаем, что мы слушаем, чем ты кормишь себя, чем ты кормишь своих детей, свою семью, да, говоришь ли ты о Боге. То есть что такое колдовство или волшебство? Это высвобождение демонической силы, да. То есть через какие-то действия, через какие-то манипуляции, через амулеты, заговоры, какие-то обереги, через наркотики действует колдовство, через алкоголь действует колдовство, потому что человек просто становится одурманенный, и это открытая дверь. В Писании сказано, что дьявол пришел только для того, чтобы украсть, убить и погубить. И вы не должны просто успокаиваться на той мысли, что если мы пришли к Богу, нас никто никогда не тронет. И никаким образом дьявол не будет врываться в нашу жизнь и не будет нас атаковать. Нет, он пытается атаковать. И не всегда колдовство это, когда там собираются там друиды или еще кто-то, поклоняется матушке земле, там обнимают деревья, насыщаются энергией космоса. Нет, это не всегда колдовство. Колдовство может быть тогда, когда у человека ломается воля, когда человеком пытаются манипулировать, когда человека контролируют, когда человека подавляют, когда нету любви, которая должна, в принципе, быть в нас, как в детях Божьих. Поэтому колдовство, на самом деле, оно более распространено, чем нам кажется. И это не обязательно какие-то методики, техники, заговоры, но это также, может быть, это не традиционный взгляд, но это подтверждается Словом Божьим. И давайте мы с вами откроем 1 Царств, 15 главу, 23 стих. Первую книгу Царств, 15 глава, 23 стих. Окей. Мы знаем эту ситуацию. Мы знаем ситуацию, что Бог сказал царю Саулу уничтожить полностью амаликитян. Он это сделал, но он не сделал до конца. Он уничтожил людей, он не убил царя амаликитян, и также он оставил заклятое, то есть проклятое, он оставил для себя там хороших овец, скот, и таким образом он не послушался Бога. К нему приходит пророк Самуил и обличает его строжайшим образом, он ему говорит: «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство». Или колдовство, и противление то же, что идолопоклонство. Противление – это упрямство. Кто говорят: «Ох, он какой упрямый человек, вот добивается всего, чего он хочет». Нет. Упрямый человек – это человек, который стоит только на своих каких-то выводах, только на своем мышлении, который не флексибл, который не принимает истину. И это самый настоящий дух, который держит человека упрямого. То есть это идолопоклонство. За то, что... ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Все, all done. С этого момента царство Саула закончилось. Только из-за того, что он был в непослушании, в противлении и вот в этом упрямстве. Он не послушался Бога, да? То есть корень колдовства – это всегда бунт. Это внутреннее несогласие с Богом. Это внутреннее противление, непокорность. И, как правило, такое делают люди, которые, в принципе, не имеют смирения в своем сердце. И мы знаем, что Саул, он также был одержим демоническим духом, и когда Давид играл, этот дух уходил, потом опять возвращался, и потом довел его до такой степени Саула, что он даже хотел Давида убить, да? Поэтому упрямство, контроль... вот эта непокорность, это и есть проявление колдовства. И когда мы в церкви не имеем такого, знаете, смиренного, податливого сердца, когда мы хотим управлять, когда мы хотим контролировать, когда мы заставляем людей каким-то образом манипуляцией или унижением, или еще какими-то вещами, заставляем их выполнять свою волю, это не есть Божье, это не есть то, что для нас приготовил Господь. То есть он все время говорит, чтобы мы имели действительно такое сердце, как у него, чувствование его. То есть бунт подобен колдовству, потому что через колдовство навязывается воля делать что-то, да, то есть это управление. И точно так же через бунт, через упрямство, через противление, точно так же навязывается чужая воля человеку. То есть, смотрите, колдовство, оно действует так, через нашу плоть, то есть, когда у нас плоть, знаете, она такая плодородная почва, когда наша плоть, она не подчинена духу, но когда она такая слабая, знаете, вернее, когда она сильная, дух слабый, то тогда это плодородная почва, чтобы действительно дух колдовства, он действовал через нас. И, конечно, это демоническая сила, то есть, это две силы, они сходятся вместе и начинают просто человек. Кому управлять. Незаметно человек, он становится подверженный духу колдовства, и он уже влияет на других в церкви, на других в семье, на других на работе, да, и это может проявляться самым-самым разным образом, мы сегодня с вами об этом поговорим. То есть колдовство – это дело нашей плоти, и мы должны распознать это, распознать. И точно так, как сначала Адам и Ева, они были в общении близком с Богом, да, но когда... Тогда именно человек управлял и властвовал. Но когда пришел сатана, то уже сатана стал ими управлять. Когда пришел змей, уже он стал управлять. И сначала он посеял сомнения, потом пришел страх, пришел стыд. И все вот эти вещи с подачи дьявола, с подачи вот этой его манипуляции, они поработили Адама и Еву. Окей, давайте мы с вами запишем просто... Посмотрим с разных так, перспектив, скажем так, да, каким образом колдовство может на нас влиять. Каким образом? Первый пункт. Признаки, да, признаки влияния духа колдовства в нашей жизни, можно так написать. Первый признак, когда человек живет, ну, скажем так, в постоянном страхе, хаосе, и когда у человека просто, знаете, запутанность мыслей, запутанность действий, человек как бы не может действительно привести полностью свою жизнь, свои мысли в порядок, скажем так, да? То есть человек запутался, нету шалома, да? Может быть, вы даже наблюдали таких людей, которые все делают в попыхах, у них все из рук валится, они постоянно спешат, то есть у них нету какой-то такой, знаете, стрейт организованности, что ему нужно пойти туда, сделать это. У него просто, вот знаете, шалам-балам полный в жизни. И смотрите, 1 Коринфянам 14:33 откроем. 1 Коринфянам 14:33. «Потому что Бог не есть, Бог не устройство, но мира. Так бывает во всех церквах у святых». То есть это один из признаков того, что на человека воздействует, да, что-то. И как бы он ни пытался, но все равно вот у него все валится из рук. На работе, дома, в отношениях, просто как бы в его мыслях. Второе напишите – изоляция и разделение. Когда дух колдовства приходит, ему не нужно, чтобы у человека рядом были друзья, которые могут его поддержать в молитве, которые могут ему сказать истину, которые могут его наставить. И постепенно-постепенно этот дух начинает человека изолировать, чтобы человек остался один. Вдруг как бы этот вот человек, он верующий, замечает, что не так все хорошо в церкви, начинает разочаровываться. Этот дух начинает стравливать его с своим, может быть, наставником, другом, да, и он теряет с ним связь. Или же на глазах у человека он вдруг видит, что его двое друзей, которые были очень близки, они ни с того ни с сего стали врагами. И он свидетель этому, да. И то есть этот дух, он изолирует человека, он разделяет. И то же самое он делает в церкви, да. То есть разделение в церкви. И получается так, что... Не только идет разделение в отношениях, но также и в церкви. То есть может прийти, например, новый человек, да, принести там, может быть, какую-то новую струю там, да, и вот люди не хотят это ничего принимать, не хотят просто менять просто что-то в своем сознании. Очень часто дух религии там действует. И как бы этот человек, может быть, и хочет что-то им принести, но они это не принимают. Или наоборот, новый человек приходит, и он уже с заданием, он просто несет это разделение, да. Следует сказать, что если этот дух действует, то, как правило, человек, который имеет духа колдовства, да, который имеет внутри себя вот этот контроль, манипуляцию, все его разговоры, они всегда будут вокруг него. Ну, может быть, вокруг его семьи, ну, может быть, вокруг его каких-то успехов. Когда ты только переводишь разговор на какие-то духовные темы, или когда ты говоришь, начинаешь о себе, этот человек заканчивает разговор сразу. То есть этот человек, он очень такой самолюбивый, да, и, как правило, колдовство, оно всегда затмевает крест, да. И получается, почему затмевает? Потому что на кресте сатана был побежден, и человеку невыгодно говорить на какие-то духовные темы. И ты, если с таким человеком общаешься, он тебе рассказывает столько всего, что у тебя уши просто сворачиваются в трубочку, да. И он рассказывает, рассказывает и грузит, и ты бы и рад поговорить о кресте, об Иисусе, о чем-то действительно духовном, но он тебе не дает даже, как говорят, вставить 5 своих копеек, да? То есть изоляция, отделение, вот это вот самолюбие человека, это тоже признак, что человек уже под этим духом, да? Человек хочет быть также в центре внимания. Следующее напишите, потеря личности, личного ощущения такого и потеря цели в жизни. То есть когда человек под атакой колдовской, вдруг приходит такое, депрессия, зачем я живу вообще? Цели теряются, предназначение, кажется, такое приходит мысль, да все бесполезно, да зачем это? Было такое, переживали вы? Ни с того, ни с сего, казалось бы, да? Знаете, что вы находитесь под атакой. Вы или пообщались с кем-то, или просто на вас идет самая настоящая демоническая атака. И идет, знаете, как бы порабощение твоей личности. То есть раньше ты знал, что Господь меня любит, Господь меня принял, Господь меня простил. Вдруг начинают какие-то мысли, да я никчемный, да вообще же я ничего не могу делать, да? Как правило, человек, который имеет духа колдовства и который воздействует на тебя, ты как бы в компании этого человека, ты себя чувствуешь ничтожеством просто. То есть ты чувствуешь, что этот человек, он просто подавляет тебя. То есть как бы ты находишься под атакой, просто знай. И получается так, что человек, который уже имеет этого духа, он опять-таки пытается контролировать, манипулировать, продвигать свою волю, но человек, который под атакой, он чувствует, что он просто никто, да, он теряет цель. И как, что можно сказать в этом случае? Мы должны понять просто, если мы такое переживали, что наша ценность, она настолько велика в глазах Бога, что Он доказал это, пойдя вот на этот крест, да, заплатив просто за нашу душу, за наше спасение своей святой кровью. И нам не надо никаких доказательств, нам не надо никаких просто одобрений, нам не надо смотреть на людей, потому что сам Бог оценил тебя великой ценой, да. Но дьявол именно хочет вот атакой, манипуляцией, контролем ввести человека в такой даун, что он просто будет постоянно сомневаться, на правильном ли он пути. И сейчас просто я хочу как бы вам задавать вопросы, а вы отвечайте на них. И если как минимум у вас есть хотя бы два положительных, знайте, что вы находитесь под атакой или находились. То есть дьявол просто лжет и давит на человека. И вот эти вопросы, они просто помогут вам понять, находитесь ли вы под давлением колдовского духа. Первое. Чувствуешь ли ты себя малоценным и ничтожным в присутствии определенных людей? Не всегда это происходит. Но когда этот человек рядом, тебе сразу вот так вот хочется пригнуться. То есть знай, что это может действовать дух колдовства от этого человека. Второе. Чувствуешь ли ты себя, если ты порвешь с этим человеком, ты не исполнишь свое предназначение и цель в жизни. То есть этот человек, он себя представляет, который имеет духа колдовства и контроля таким как бы большим ЦБ, что если ты в его присутствии, ты как бы думаешь, ну вот он действительно, вот он такой, я вот смогу только с ним это сделать, исполнить. А если он уйдет, все, я как бы провал будет. Это опять-таки ложь дьявола. Тебе нужен Господь, тебе не нужна никакая поддержка, да, от человека. Тебе нужна, конечно, но не от человека, одержимого духом колдовства. Чувствуешь ли ты, что ты потерял смысл в жизни, и как бы у тебя нету такого ощущения целостности, шалома, да? То есть иногда действительно теряется смысл, теряется цель, для чего, куда мы идем. Было ли у тебя чувство, что кто-то из твоей семьи или друзей хочет постоянно изолировать тебя от других, да, и как бы постоянно привлекает твое внимание только к себе? Может быть, вы сталкивались действительно или родственники, или кто-то друзья, или может быть даже как бы верующие братья и сестры, которые вот хотят, чтобы вот ты только с ним вот общался, и все, больше ни с кем. Следующее. Потерял ли ты близкого друга только потому, что кто-то сказал тебе о нем гадость? То есть вот кто-то как бы бросил действительно это какое-то осуждение, ты принял, и ты уже с другим человеком с ним не хочешь общаться. То есть это тоже может быть признак. Было ли что-то, было ли такое, что кто-то настраивает двоих твоих друзей друг против друга, и ты наблюдаешь эту ситуацию? То есть это должно нас просто заставить задуматься. Если, может быть, кто-то в твоей жизни, который постоянно тебя запугивает, заставляя таким образом делать то, что он хочет. Кто бы это ни был, родственник, друг, знакомый, может быть, босс на работе, говорил ли тебе кто-то, что с тобой случится что-то ужасное, если ты не сделаешь то, что тебе говорят. То есть вот такое вот запугивание, да? И как раз вот следующее, напишите четвертый пункт, это запугивание. То есть запугивание это и есть контроль, да? Запугивание это и есть контроль. И знаете, что интересно, что страх приходит с обеих сторон как бы. То есть страх давит и со стороны контролера, то есть контролер, он думает, что вот если он на эту жертву не будет воздействовать, он ее потеряет, ему страшно, и точно так же жертва боится. То есть этот страх такой обоюдный. И запугивание – это действительно метод колдовства, который может быть в семьях, который может быть в отношениях там, с родными, с друзьями, в церкви, да. И такая история свежая, ну тоже как бы повседневной жизни. Собрались верующие, там просто люди, друзья, и не знаю, какой-то праздник, и наблюдается такая картина. Девочка, ужасная дочка, ведет себя по отношению к маме. То есть она капризничает, мама уже собирается уходить, и она говорит: «Доченька, нам нужно идти». Девочка не хочет уходить из компании, хочет продолжать играть. И что она делает? Она начинает кричать при всех друзьях, при всех знакомых: «Я тебя ненавижу, ты плохая мама! Я тебя ненавижу, ты плохая мама!» Мама готова провалиться сквозь землю. И вместо того, чтобы взять ее за руку, да, все-таки взять ее в охапку, пойти, провести воспитательный момент, помолиться, призвать кровь Иисуса Христа, связать этот дух. Мама поддается под этот контроль, мама поддается под это запугивание, да, а это сам настоящий дух колдовства. И она говорит: хорошо, дочечка, ну поиграй еще. И вот это еще перерастает там в 15-20 минут, в час, да. Почему? Что произошло? Эта девочка вогнала свою маму в стыд. Она просто вот этим запугиванием и давлением, она вогнала ее вот в эту потерю просто, знаете, силы не стало, да? Почему? Потому что через ребенка уже действует этот колдовской дух. И получается, что очень часто мы как бы запугиваем для того, чтобы люди выполняли нашу волю. Дети это знают, взрослые, которые контролируют людей, они это знают. И получается так, что Бог, Он не боится нам доверять какие-то вещи. А мы очень часто хотим контролировать всех, держать, как говорится, руку на пульсе и просто быть в курсе всего, потому что мы действительно хотим, чтобы люди делали так, как мы хотим. Ситуация в семье, например, муж и жена, да? И муж, например, угрожает постоянно жене, есть детки маленькие, угрожает жене разводом. Жена в данном случае, она жертва. Муж обладает вот этим духом контроль. Он угрожает разводом, жена понимает, что она в такой ситуации, что она зависит материально, у нее маленькие дети. И она под этим страхом и контролем, и это настоящая идет манипуляция, настоящее насилие, да? Эмоциональное просто насилие человека. И муж как бы этим манипулирует. Вот я разведусь, я тебя оставлю, и получается, что через этого человека действует сам настоящий дух колдовства. Поэтому, если Бог нам доверяет, то мы точно так же должны доверять другим людям и не должны никем контролировать, манипулировать, запугивать. Знаете, если мы христиане, мы не можем просто взять, знаете, кого-то, брата или сестру, даже который согрешил, взять и отчитать при других, знаете. У меня была такая ситуация, когда я повысила голос на одного человека, и там были братья и сестры, я до сих пор не могу ее забыть. И я понимаю, что это была моя слабость, это был мой страх за то, что этот человек что-то там не сделал, не пришел там вовремя, и я его отчитала. Мне было очень стыдно, и я понимаю, что это самый настоящий был как бы контроль, потому что вместо того, чтобы, может быть, там помолиться или что-то, я взяла его вот так вот унизила. Мы не должны унижать друг друга, мы не должны опускать друг друга, потому что очень легко осудить, но тяжело человека, наоборот, поднять и выровнять, и помочь ему справиться с этим. Смотрите, семья – это прототип церкви. То, что происходит в семье, просто когда мы видим какое-то демоническое влияние в семье, точно так же это влияние может переноситься потом и в церковь. То есть если человек, он как бы вырос постоянно под контролем, да, очень часто такой человек хочет контролировать потом свою супругу или супруга, потому что и с ним точно так же обходились. И потом он приносит это и в церковь. И что я хочу сказать? Следующее, давайте мы будем двигаться дальше, потому что у нас 15 пунктов. Следующий пункт, напишите болезни и симптомы старых болезней. Человек становится в служении, человек, может быть, начинает молиться за кого-то, за спасение, становится ходатаем. Как не станет на молитву, его начинает голова просто сдавливать, как тисками. Было такое у вас? Или начинается тошнота, да? Или какие-то болезни, от которых Господь исцелил, начинаются симптомы возвращаться, да? И это самое настоящее идет проявление духа колдовского. Почему? Потому что, конечно же, сатане невыгодно, когда мы за кого-то ходатайствуем, и опять-таки ему невыгодно, чтобы человек, он совершал какое-то служение. И это может быть внезапно приходить, просто без всяких каких-то, то есть себя прекрасно чувствовал, и вдруг начинаются вот эти симптомы, старые какие-то, да, или просто начинается головная боль. Часто у человека как будто начинается вот флу, грипп начинается, то есть ломка во всем теле, и хочется полежать, и если ты не начнешь в этот момент бороться, бодрствовать, призывать кровь Иисуса Христа, оно таки у тебя разовьется. Как правило, это случается, когда надо куда-то идти, молиться, засвидетельствовать, церковь, то есть приходит вот такая слабость, да? И Откровение 12.1 сказано, они победили его чем? кровью Агнца и силой свидетельства своего. Да? Сила свидетельства, запомните, это не только что Господь сделал в моей жизни, но это сила провозглашения обетований Божьих, которые написаны. То есть сила свидетельства крови Иисуса Христа, сила в Его имени. Мы должны говорить просто людям, да, что есть выход, что есть выход из их ситуации. Мы должны провозглашать просто Писание. Это есть сила свидетельства, можно сказать, равно провозглашению. Следующий признак воздействия колдовства, как бы упомянула немножко, это утомленность. Утомленность, усталость, ничего не понимаешь. Здоровье вроде бы хорошее, биллы заплачены, настроение было хорошее, отдохнувшее, все хорошо, да? И вдруг на тебя наваливается такая усталость, что ты вообще ничего не можешь делать. То есть этот дух, он высасывает энергию. У человека приходит депрессия, тут же напишите, депрессия, изнемождение. И что бы ты ни делал, какие бы ты витамины ни пил, какую бы ты диету ни соблюдал, ничего не помогает. И не знаю, если кто работает там в офисе или, может быть, в домах работаете, вы видите, как американцы просыпаются. Они пока две чашки кофе не выпьют, они же даже вообще с дома не выезжают. То есть люди на кофеине, люди не могут чувствовать себя отдохнувшими. Они просто спят ночью, они встают, и это именно проявление вот такого духовного давления. Тут же напишите «грусть и сонливость». Если у тебя нет нарушения там, щитовидной железы, или если ты там не работаешь в день, по три дома не убираешь, да, и если у тебя как бы нормальный сон, ну ночью достаточное количество часов, но ты постоянно хочешь спать, это тоже признак колдовства. Я вижу, когда люди засыпают в церкви на служение, особенно первые как бы месяцы, когда ходят, я вижу, как дьявол хочет закрыть их уши. Это действительно давление демоническое, да. И как бы насчет сна хочу сказать. Мы должны знать такую вещь, что может давить дьявол не только в плане как бы того, чтобы территориально, да, вот немножко скажу. Мы, если останавливаемся где-то в отелях, в мотелях, в резортах, если мы куда-то уезжаем и ночуем не в наших домах, обязательно берите с собой или плеер, или, я не знаю, магнитофон, телефон, но очищайте атмосферу с прославлением Божьим или провозглашением Слова Божьего. Потому что, как правило, в отелях, в мотелях, которые подешевле, там творятся такие чудеса, что просто на голову не одеть. Там и наркотики, там и блуд. И просто я вам хочу сказать, что некоторые служители, которые к нам приезжали, не все мне говорили, но вот мы снимаем отели, кто уже знает, они промаливают, обмазывают. Но, по крайней мере, два человека мне говорили, что были страшные демонические атаки в отелях. Просто вот мысли, да, просто вот греховные, грязные. Почему? Потому что там что-то совершалось демоническое, и вот мы входим в эту атмосферу. Если мы не пободрствовали, оно на нас начинает влиять. Оно может не войти, конечно, но оно влияет. Человек не спит, человек утомленный. И как бы, чтобы хорошо спать и высыпаться, молитесь на ночь обязательно. И если где-то спите в другом месте или просто ворочаетесь, не можете уснуть у себя дома, включайте музыку прославления. Значит, усталость, утомленность, это мы написали. И вот просто вопросы, протестируйте себя, пожалуйста. Когда ты в молитве, бывает ли такое, что начинается внезапная головная боль или тошнота? Бывало ли такое с вами? Бывало ли так, что после конфронтации просто с кем-то, того, кто духовно соперничает с тобой, ты заболевал? То есть у тебя был какой-то такой разговор, да, важный, может быть, и этот человек, он верит в Бога, но как бы еще, знаете, так, 50-50, или он вообще неверующий, у тебя вдруг ты начинаешь заболевать. Следующее, чувствуешь ли ты усталость постоянную? Твои эмоции, бывает такое, что, знаете, как это, up and down, то есть вверх-вниз, ты не находишься в ровном состоянии духа. Если только нет у тебя там каких-то стрессов, но у тебя отсутствие полное шалома, да. Депрессия является одним из признаков воздействия колдовства. Следующее, пишите, следующий пункт, это страх перед мнением людей. Страх перед мнением людей, страх публично выступать. Особенно многих христиан касается. Страх высказывать публично свое мнение. То есть это также признак влияния колдовского духа, страх перед людьми. Например, ну как бы мы прославляем Господа, да, и все хорошо, церкви там или еще где-то. Но вот ты знаешь, что в присутствии вот этого человека ты уже не можешь свободно к Богу руки поднять. Ты уже не можешь славить Господа от всего сердца, да? И, конечно, мы не должны быть просто человекоугодниками, да, но если мы действительно служители Христа, то должны быть такими же при любом присутствии. Откроем Галатам 1.10. Галатам 1.10. «У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». То есть мы будем дисквалифицированы, если чье-то присутствие вот так вот на нас будет влиять, да? Знаете, очень часто пастора, служителя настолько боятся потерять людей, потерять свою паству, что они некоторые темы как бы вообще не проповедуют, да, там о святости, там о баде, еще что-то. Некоторые песни не поются, да, опять-таки, чтобы кого-то там не раздражать, да. То есть это вот действительно то, о чем здесь говорится, человекоугодничество. И Деяния 4.19 откроем. Ситуация Петра и Иоанна, которые правильно просто противостояли, когда религиозники на них стали наезжать. Или... Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» Да? То есть они задали такой вопрос. Следующее, пишите следующий пункт: подавление и контроль. Подавление и контроль. То есть у нас было запугивание, подавление – это немножко другое. Вы, может быть, слышали такое выражение «действия духа и Иезавели». Иезавель – это история, опять-таки, из Ветхого Завета, когда эта женщина, она как бы действительно шла просто по трупам к власти, да, и она была очень искусна в этом, да. То есть в ней не было никакого раскаяния, никакого чувства вины, да, но она шла просто по головам к своей цели. И в результате, как бы, мы знаем, что был убит вот этот Науфей, то есть человек, у которого был прекрасный виноградник, и чей виноградник захотел муж Иезавели. То есть она использовала такие методы, ну, скажем так, незаконной власти, подавления, контроля, да. Потом пришел к власти ее сын Ахозия, и он тоже, он несколько лет властвовал, но этот дух, он передался по наследству, и он был точно таким, как и, в принципе, его мама, да. И вот когда происходит как бы подавление такое, я уже говорила, подавление, когда муж, например, давит на жену, да, то есть всяческим образом он как бы ее контролирует, держит ее как бы на поводке, но вот подавляет таким образом страхом, и, в принципе, мужья очень часто давят женщин, да, жен, но бывает, что и наоборот, да, хотят женщины власти, они подавляют своих мужей. То есть смотрите, что получается. Опять-таки дух контроля, подавление, да, подавление воли другого человека. Иисус никогда так не действовал, да. И в принципе контролеры, они не могут смириться перед Богом, подчинить себя Иисусу Христу, потому что они хотят заставлять, принуждать просто людей делать то, что они хотят. А заповеди нашего Господа, чтобы мы смирились перед Ним, да, перед Господом, чтобы мы смирялись друг перед другом, почитали, уважали друг друга больше, чем себя. И это, конечно, духу колдовства, контроля полностью противоположно. И Галатам 5.1. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, но не подвергайтесь опять игу рабства». То есть мы должны быть настороже, сами не должны быть контролерами и не должны поддаваться контролю со стороны других людей. Следующий пункт – пожиратели времени. То есть когда ваше время, оно просто уходит в никуда. Ваше время – это, знаете, такое очень коварное и утонченное оружие вот этого духа колдовского, когда действительно воруется наше время. И может вороваться просто всяческими разными ситуациями. Не обязательно в церкви, но просто скажу некоторые примеры. Например, девочка, которая имеет подругу, эта подруга у нее постоянно дома, никуда не уходит. Воруется время у ребенка, да? Парень, который, например, встречается с девушкой, и он ее уже просто настолько достал своим назойливым вниманием, да? Но он на самом деле, вот этот дух контроля, он хочет держать эту девушку. Отец, который срывает своего сына из отпуска по какой-то, например, ерунде, да, или там, ну, вроде ничего нету, emergency, но он вот хочет, чтобы сын был рядом, да. Муж, который постоянно загружает жену и не дает ей передохнуть. Верующий человек, который хочет встречаться со служителем постоянно по одному и тому же вопросу, там, каждую неделю и так далее. Учитель, который постоянно мучает своих студентов дополнительными занятиями какими-то. То есть вот воруется время просто у людей, да, за этим стоит дух. Друг, который не хочет идти домой. Босс, который любит тебя отчитывать, опять-таки, по одному и тому же какому-то вопросу, садит тебя перед собой на кресло и как бы берет все твое время, чтобы тебе некогда работать, да? То есть, смотрите, колдовство будет контролировать и тратить твое время. Тратить твое время. Это просто, это ненормальная вещь, это духовная, да? И часто бывает так, что опять-таки, когда ты куда-то что-то собираешься, и вдруг, опять это связано, может быть, со служением, вдруг какие-то непредвиденные обстоятельства, вдруг этот человек, который обладает этим духом контроля, начинает тебе звонить или начинает себя чем-то грузить, да, и время воруется, и ты уже не замечаешь, что ты опоздал по всем статьям, да. То есть какой-то, может быть, неуместный разговор, да, тебе нужно идти служить, тебе нужно молиться, тебе, может быть, нужно кому-то сказать слово, проповедовать, и вдруг кто-то подходит и начинает тебя грузить чем-то таким, и ты уже просто, ну, получается, что тебе нужно сейчас взять просто духовный хлеб, тебя загружает вот этим вот мирским. И вот такие вопросы, ответьте себе, есть ли человек, который проводит нереальное количество времени с тобой по телефону или просто постоянно-постоянно хочет с тобой общаться? Второе, есть ли кто-то, кто просто пожирает твое время, особенно когда ты собрался молиться или когда ты собираешься в церковь? Есть ли кто-то, у кого обязательно что-то происходит перед тем, как тебе идти в церковь или кому-то засвидетельствовать? То есть конкретно люди начинают тебя просто дергать, звонить, и ты уже можешь это проследить, что это случается постоянно. 10-й пункт напишите, пожалуйста. Люди, которые обладают духом контроля, им очень трудно покаяться, очень трудно признать свою вину. И, как правило, эти люди, они очень тяжелы к раскаянию, они это делают, ну, как бы, можно сказать, больше для того, чтобы от них отстали. То есть эти люди никогда не согласятся, что они сделали что-то плохое, да, и часто они говорят, а что я сделал такого плохого, да. То есть я не считаю, что, например, я должен просить прощения, а если и просят прощения, то это как бы просто, чтобы опять-таки от них отстали. Эти люди очень часто, они прикрываются Божьей праведностью какой-то, да, могут даже цитировать слова Писания, но истинного покаяния, сокрушения в них нету, в них нету. И получается, очень часто люди так перекручивают эти, что они обвиняют других, да, будьте осторожны, так как действительно это вот воздействие этого колдовского духа, и ты понимаешь, что человек не прав, но ты с ним поговорил, и ты уже стоишь, и ты понимаешь, что тебе надо у него просить прощения, да. То есть эти люди, они не исследуют свое сердце, потому что дьявол не исследует свое сердце, да. Они постоянно как бы указывают на других, нету способности покаяться. И такие вопросы. Чувствовал ли ты когда-то, что все, что происходит, есть твоя вина? То есть, если ты имеешь общение с человеком, который на тебя воздействует духом колдовства, контроля, манипуляции, ты будешь постоянно в его присутствии чувствовать себя виноватым. Ну, как бы вроде ничего не сделал, но вина постоянно на тебе. Следующее. Знаешь ли ты кого-то, кто считает, что он не сделал ничего плохого, хотя ты знаешь, он обидел? Он обидел или тебя, или какого-то другого человека. И ты понимаешь, что, может, он вроде как бы раскаялся, но он не раскаивается. Винишь ли ты в своих проблемах кого-то постоянно? То есть, если ты обладаешь этим духом колдовства, да, ты никогда не признаешься, что есть доля твоей вины. Ты будешь искать виноватых. Говорили ли тебе люди sorry, да, просили, может быть, прощения, но ты понимаешь, что они не искренни? И следующее, напишите такое, желание человека окружить себя влиятельными людьми. Человек с духом колдовским, да, вот этим, он постоянно ищет сильных мира сего. Он хочет быть в окружении лидерского верхушки, да, каких-то, может быть, знаменитых, людей известных, людей влиятельных, да. Почему? Они хотят ассоциировать себя с людьми с хорошей репутацией. И это проделки дьявола, да, опять-таки, чтобы как бы стать частью с ними. Мы видим пример Симона Волхва, да. в Деяниях 8 главе он хотел получить за деньги вот этот вот дар Духа Святого, да, и мы знаем, что Петр, он просто узнал его мотивы и запретил ему. То есть этими людьми двигают неправильные мотивы. Они не хотят там учиться или как бы что-то брать от этих людей, но они хотят просто вот это вот действительно окружить себя людьми, людьми известными, людьми, которые находятся в лидерстве. Дальше, скрытые цели. Скрытые цели. Как правило, человек, на котором есть воздействие вот этого духа, его цель — это, знаете, скажем так, духовная карьерная лестница. Его очень интересует, знаете, ну, как быстро он поднимается, да, если в церкви, какие там дары, да, как много там людей. И опять-таки, может быть, бунт просто против той ситуации, которая есть. Может быть, бунт против начальства, может быть, бунт против правительства, бунт против той власти в семье, например, которая есть, да? И, как правило, идет как бы подрыв авторитета, авторитета, которого поставил Господь, кто бы это ни был, муж, босс, пастор и так далее, да? И я была в американской церкви, и хочу рассказать такую историю, и... Там была такая ситуация, ну, как бы не совсем такая адекватная, и, ну, кто-то относился к ней положительно, кто-то отрицательно, то есть пастор, ну, как бы разрешал какие-то вещи. И там была одна сестричка, которая недавно стала посещать эту церковь, и она, недолго думая, взяла этого пастора, как бы вызвала на разговор, и говорит: «Пастор, а я не согласна с тем, что вот вы делаете». И он сказал: «Дорогая моя сестричка, для того, чтобы выслушивать согласие или несогласие, у меня есть совет церкви, у меня есть лидерская команда, с которой я буду советоваться, что мне делать или не делать. И как бы спасибо за твое мнение, но как бы я буду советоваться с другими людьми, да? Есть авторитеты, которые стоят надо мной». И он ее вот так, ну скажем так, аккуратно поставил на место. И она рассказала мне об этом. И не знаю, рассказала она другим людям в церкви, но если дальше этот пойдет разговор, то это будет именно подрыв авторитета, авторитета пастора, да. То есть у людей, как бы, которые, может быть, этих вещей там не знали, но это не грех, а может быть, просто какие-то там не совсем там правильные шаги, как кажется, да. Но если она дальше пойдет это распространять по церкви, то это будет уже конкретно бунт против того, что есть, да? Бунт против той власти, которая поставлена Богом. Что надо делать? Надо молиться, да? И если пойдет дальше, ну, как бы понесется по церкви, то этот человек, он действительно движим вот таким вот духом контроля, манипуляции, колдовства, который идет на разрушение. И, как правило, эти люди, они просто сосредоточены на себе, они действительно, их мотивы, это не чтобы, и что, смотрите, получится? Получится, может, запросто разделение в церкви, да? Пойдет негатив по отношению к служителю, к пастору, а почему он так делает? А была одна искра, было одно вот такое несогласие, которое пошло дальше. И церковь как бы может опять-таки подвергнуться разделению. Поэтому очень, ну, надо быть здесь мудрыми, аккуратными. То есть, опять-таки, тяжелее помочь нам, чем обвинить. Обвинить легко, а помочь человеку, и кто бы это ни был, член нашей семьи, или церкви, или служитель, то есть, насколько мы действительно помогаем, да, это именно в сердце Бога. У дьявола совсем другой ход. Начать контролировать и в конце концов разрушить. Разрушить то, что Господь строит. Следующее, напишите, пожалуйста, религиозный дух. Религия, да? Значит, смотрите, религия и дух колдовской — это просто как сестры-близнецы, да? Они всегда вместе. Как правило, религия, она не имеет же общения с Духом Святым. Как правило, это построено на традициях, построено на законничестве, да? И с этим сражался Иисус. Мы видим, что в Новом Завете мы видим, как Он противостоял религиозникам. Но что делает религия? Религия очень часто вгоняет человека в чувство вины, в чувство просто никчемности, да? И религии выгоднее держать человека именно в традициях. Религия очень часто, она гонится, знаете, не за чистотой вот внутренних мотивов, искренностью перед Богом, а может быть, за количеством, да, и, как правило, человек, который вот, нам нужно там количество, нам надо, чтобы там церковь наполнилась. А кем она наполняется? Растут ли люди? Имеют ли общение с Богом? Есть ли у них тайная комната? Меняются ли они? Это не очень волнует человека. Поэтому мы должны быть осторожны. Интересная история. Одна девушка была еще маленьким ребенком, 8 лет. Она покаялась, отдала сердце свое Богу. Она ходила в церковь. Но мама как бы с папой, ну, были такие жесткие очень люди. Она очень рано ушла из дома. Ушла из дома и попала в неправильную компанию. И в возрасте где-то 16-17 лет она обнаружила, что она беременна. Ну, куда идти? Пошла к маме. Мама говорит, я с тобой, ну, как бы ты блудница, не хочу иметь ничего общего, даже не приходи ко мне. И мама ее отвергла. И дочка сказала, может быть, мне поговорить с пастором? Не вздумай, опозоришь всю семью, да? Она все-таки не послушала мать и пошла к пастору. И... Она пошла к пастору и проконсультировалась, как бы поговорила, и он ее утешил и сказал, что тебе нужно рожать этого ребенка, и как бы там ни было, даже если этот парень отказался от тебя. Вот. И как бы она радостная, снова наполненная просто Божьей любовью, хотела поделиться опять-таки этой новостью с мамой и с папой, да? Но мама с папой не приняли это и опять поставили просто стену в своих отношениях. И как бы... Она на распутье, что делать? Никакой поддержки в доме. И она все-таки просто поддалась, и она пошла на аборт. Она сделала аборт, да, и когда уже прошло какое-то время, она снова имела побуждение в сердце позвонить родителям. И когда мать узнала о том, что она сделала аборт, она ее назвала «ты детоубийца, я не хочу вообще твое имя вспоминать». После этого эта девушка, она уже никуда не ходила, ни в какую церковь, ни к пастору, она ушла вообще окончательно из церкви, с дома, ни с кем не хотела иметь общего. Что это? Что действует через людей, которые называют себя верующими? Это самый настоящий дух религии, это дух колдовства, манипуляции, которому важно, что скажут люди, а не то, что происходит в сердце ближнего человека. Окей, следующее, напишите следующий пункт, душевные связи. Душевные связи устанавливаются, опять-таки, с целью контроля. И есть душевные связи, которые имеют положительный эффект. Это связь матери и ребенка, да? Связь мужа и жены. Связь, может быть, когда мы помогаем, например, может быть, было у вас такое, что человек находится в горе, да? И ты помогаешь ему, поддерживаешь, и ты настолько проникаешься в его ситуацию, что ты просто с ним становишься как родной, да, очень близкий. Тоже формируется душевная связь и как дружба такая, да? Это тоже нормально. Или когда люди попадают в критическую ситуацию, например, разбился самолет, люди оказались на необитаемом острове, и в силу тех обстоятельств, которые их просто окружают, они очень сроднились, потому что они выживали в этих условиях. Между ними душевные связи, они стали как родные друг другу. Но когда человек имеет душевную связь, например, взрослый сын, которого постоянно контролирует мама и не хочет от себя отпускать, контролирует посредством там, своего состояния здоровья, например. И как бы, ну, по большому счету, она просто не хочет, чтобы он женился, да. И она его держит до определенного возраста просто возле себя. Вот это уже душевная связь, которая ненормальная, да. И это опять-таки, ну, как бы желание контролировать, манипулировать. И такой мужчина, уже доживя до какого-то возраста, он женится, но... Получается, что этот дух контроля, который был на маме, он уже в нем есть. И он точно так начинает контролировать свою жену. Жена это не выдерживает, она уходит от него. И как бы это реальная история, такой человек в старости просто остается на старости лет один. Да? Почему? Потому что вот этот дух контроля, эта душевная связь, она осталась в нем. И вопросы, чтобы просто вы себя протестировали. Был ли ты в эмоциональной связи с кем-то, и он использовал это для манипуляции с тобой? То есть вроде бы как бы тесные отношения, но ты понимаешь, что ты вообще не можешь этому человеку ни отказать, ты просто как Гулливер в стране лилипутов, связан полностью, он на тебя воздействует, он тобой контролирует, да? То есть это ненормальные отношения, да? Мы должны быть в способности и сказать «да», и сказать «нет». И как бы человек-контролер, это человек, он действительно под воздействием просто беса. Дальше. Встречался ли ты с людьми, которые делают себя важными, используя свои связи или знакомства с другими людьми, которые имеют хорошую репутацию? Знаешь ли ты человека, который постоянно хвастается? Хвастается своим положением, знакомством, каким-то, может быть, там, благословением как бы от Бога, да? То есть этот человек постоянно выпячивает это. Человек навязывает, может быть, тебе свою дружбу. Это опять-таки желание вот эти вот связи построить, но потом в конечном итоге контролировать тебя. И последнее, необрезанный язык. Откроем Иакова 1:26. Если ты говоришь грубости, если ты говоришь сплетни, ты уже попадаешь в обольщение. 1:26. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, тот обольщает свое сердце, и у того пустое благочестие. Еще про язык Иаков 3:56 Иаков. Иакова 3 глава. 5:6 я тут писала и забыла поставить. Так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело. Воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. То есть мы должны задуматься, что мы говорим нашими устами. Может быть, мы постоянно несем негатив. И мы, может, даже не можем остановиться, на самом деле, нашими устами, наши уста мы отдали в распоряжение дьявола. То есть, если ты родитель, как ты обходишься со своими детьми? Благословляешь ли ты их? Или постоянно говоришь, да ты тупой, ты неумеха, ты там лейзи, ты неаккуратный и так далее. Что с тебя выйдет, да? Как вообще, как ты будешь жить вообще, да? То есть, мы проклинаем просто нашими устами. Если ты учитель, даже если ребенок делает ошибку, или ты кого-то наставляешь, учишь, как ты относишься к этой ситуации? Помогаешь ли ты подняться? Помогаешь ли ты, как бы, все равно ободряешь его или нет? Если ты в браке, благословляешь ли ты супруга или супругу, или ты постоянно говоришь, ну какой же я несчастный или несчастная за своим мужем или женой? Ну наградил же меня Господь, да? Как в том анекдоте, жена все время сокрушалась, да, ангел просто стоял, это записывал, говорит, хорошо, так и исполним. Вот такой плохой муж, как ты говорила, такой он и будет. То есть мы должны не позволять вот этому колдовскому духу обладать нашими устами. И даже если мы этого не видим, но мы все равно должны это говорить в жизнь. Ефесянам 4:22-24. Мы должны понять, что колдовской дух действует в церкви тогда, когда наша плоть, она главенствует, когда мы не сораспялись Иисусу Христу. И вот в Писании сказано, отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Это пожелание, которое дает Павел Ефесянам, да, и мы знаем с вами известно перечисленные дела Духа, да, плоды Духа и дела плоти. Давайте откроем Галатам 5 глава с 19 по 21. Вот здесь, в делах плоти, кстати, встречается слово «колдовство». Колдовство относится к делам плоти. То есть мы должны себе понять, вот это мы все сегодня разобрали, но колдовство будет действовать там, где наша плоть не подвластна Духу, где наша плоть не сораспята с Иисусом Христом. Дела плоти известны, они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство или колдовство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Ну как же, Господь, мы же все идем в небеса. А разве у нас нету вот этого в жизни? Пусть не пьянство, пусть не прелюбодеяние, но присутствуют другие вещи. То есть если мы имеем плохой характер, плохой темперамент, если в нас ослиное упрямство, если в нас действительно желание контролировать, желание нагрубить, поставить кого-то на место, то как бы мы себя ни называли верующими Нового Завета, есть возможность не попасть в небеса. Что же делать? Что же делать, когда мы понимаем, что или я контролер, или я нахожусь под чьим-то просто воздействием? Оружие следующее. Молитва, молитва на языках, хвала, прославление, свидетельство. Свидетельство. И все это должно быть вокруг имени Иисуса Христа и Его крови. Аминь. Вот этим мы должны насыщаться, об этом мы должны читать, в этом мы должны жить, и это мы должны свидетельствовать. Часто людей останавливают, победили дьявола свидетельством. У меня нету свидетельства, я наркотики не принимал, рак у меня не исцелился. Чем свидетельствовать? Свидетельствовать тем, что сделал Иисус Христос на кресте. Может быть, Он не сделал такое чудо громадное в твоей жизни, но, может быть, это слово, оно сделает чудо в жизни того, кому ты свидетельствуешь. И я хочу просто сказать, сегодня у нас будет вечеря Господня. Есть великая сила в крови Иисуса Христа. И вы знаете, я читала такой пример, который просто меня, ошарашил. Один человек верующий летел на самолете. И когда летел на самолете, то, уже как бы некоторых окна были закрыты, некоторые начинали там спать, но вдруг он увидел к их самолету приближающуюся черную точку. И он понял, что что-то произойдет сейчас, потому что эта точка приближалась, он понял, что это самолет, который идет просто нос в нос на столкновение с их самолетом. И тогда он закрыл глаза, возвысил голос и стал молиться на языках. И стал призывать кровь Иисуса Христа на этот самолет. И когда он это стал делать, резко их самолет вот так падает вниз, как бы и уходит от столкновения. И никто даже не понял вообще, что произошло. Но сила крови Иисуса Христа может спасти не только самолет и жизни 300 людей, может сделать любое чудо. И мы должны об этом помнить. Я бы хотела, чтобы мы сейчас встали и молились с вами. Молились, может быть, вы проследили себя, что вы были под воздействием этого духа и находитесь под его воздействием. Может быть, кто-то воздействует на вас. Я хочу сейчас просто призвать вас к молитве и просто отречься от этой гадости. Потому что Господь никогда не предназначал, чтобы у нас были отношения контроля, манипуляции, хвастовства, гордости, подавления другой жизни. Мы убиваем так друг друга. И если мы не научимся принимать наших братьев и сестер, забудьте о пробуждении вообще-то в Детройте. Давайте закроем глаза и будем молиться сейчас. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа мы сейчас приходим к Тебе. И, Боже, мы, Господь, открываем Тебе наши сердца. Мы открываем Тебе наш разум, наш дух, наши эмоции. И Ты лучше нас самих знаешь все, что происходит в нас, Господи. И мы просим Тебя сейчас, прости в первую очередь нас, если мы кого-то подавляли, если мы кого-то оскорбляли, контролировали кого-то. Прости нас, Господь, потому что Ты, Господь, уважаешь волю каждого человека. Прости нас, Господь Боже, если мы использовали колдовство в нашей жизни, если мы хотели добиться наших целей какими-то нечистыми просто методами. Прости нас за это. Прости, Господь Боже любящий. И мы сейчас во имя Иисуса Христа, той силой и властью, которую Ты дал нам как церкви, мы просто связываем сейчас и берем власть над всяким духом колдовским в нашей жизни. И мы отрекаемся от контроля, от манипуляций, от подавления других людей. Мы отрекаемся сейчас, и мы, Господь, признаем, что есть великая сила в Твоей крови. И мы сейчас просто призываем Твою кровь, и мы помазываем наши уста. Мы помазываем наш разум, и мы сейчас провозглашаем по вере победу над духом колдовства в нашей жизни, в нашей церкви, в наших сердцах, в наших семьях. Мы разрушаем этот колдовской дух. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы стоим перед Тобой, Боже. И мы сейчас просим, Господь Боже, чтобы, Господь, Ты научил нас доверять Тебе, жить по вере, Господь. любить и прощать, как и Ты, Господь, возлюбил нас и простил. Господи, мы просим Тебя, Боже, чтобы Ты, Господь Боже, очистил, Господь, наш дух, чтобы Ты очистил, Господь, все человеческое и мирское в нашей жизни. Господи, научи нас каждый день, Господь, просыпаться, славить Тебя и сораспинаться Тебе. И весь наш опыт, весь наш экспириенс, все наши какие-то человеческие мышления, Господь, просто все отдавать на крест. Просто все это сканировать со Словом Твоим. Просто сканировать это все с Духом Святым, Боже. И пусть не наша воля будет, но Твоя. Господи, помоги нам быть терпеливыми, когда мы не видим ответа на наши молитвы. Помоги не идти нам на поводу наших желаний, человеческих советов. Помоги не идти на пути просто дьявольской манипуляции и контроля окружающих нас людей. Господи, это не есть Твоя воля. Боже, Ты возлюбил нас всех и простил, Господь. Помоги и нам, Господь, терпеливо ждать, ходатайствовать, приносить к Твоему престолу тех людей, которых мы любим, тех людей, которые нас окружают. Прости, Боже, прости, Господь, если мы использовали этот контроль в нашей жизни. Господи, мы благодарим и славим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя. И, Господи, моя молитва, чтобы никакая усталость, никакое демоническое давление, никакая болезнь не останавливали нас от следования за Тобой. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы подчиняем Тебе нашу жизнь, Господь. И мы просим, чтобы Ты просто убрал всех воров нашего драгоценного времени на этой земле. Боже, время так идет быстро, Господь. И так хочется много сделать, Господь. Убери, Господь, этих воров. Убери, Господь, просто это демоническое воздействие, спешку, беспорядок. Убери это из нашей жизни, мы просим Тебя. Господи, я прошу, Господь, Боже, напомни каждому из нас, какой великой ценой Ты заплатил за нас. Напомни, Господь Боже. Пусть еще раз, Господь, когда мы будем брать эту вечерю, мы осознаем, Боже, цену Твоей крови, Господь. Господи, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, Господь Боже. И мы, Господь, просто кропим Твоей кровью, Боже, наш разум, Господь. Господи, дай нам увидеть Твои цели, Твое предназначение, Господь. Боже, убери всякое смятение, убери всякие сомнения, всякий дух депрессии и страха, да будет разрушен в нашей жизни во имя Иисуса. Господи, дай нам ясный разум, ясное сознание, всякий контроль, манипуляция, воздействие, да будут сейчас разрушены раз и навсегда в нашей жизни. Господи, даруй нам духовные ясные очи. Даруй нам видеть, Господь, когда нас обманывают, когда нас используют, когда нами пользуются и контролируют нас. Господь, даруй нам это видение, Боже. Господи, мы рабы Христовы, мы Твои дети, Господь. И мы, Господи, избрали Тебя, Ты избрал нас, Господь. И мы хотим следовать только за Тобой. Боже, помоги исполнить волю Твою. Помоги, Господь, обращаться к Тебе, Господь Боже. За советом, за наставлением, за утешением. Помоги не идти к человеку, Господь, но искать Твоего водительства, водительства Святого Духа. Мы благодарим Тебя, Боже. Мы благодарим Тебя, потому что в Тебе вся наша сила, в Тебе наше упование, в Тебе наша надежда, в Тебе, Господь Боже, ответы на все вопросы. Слава Тебе, благодарение Тебе за все. Аминь. Присаживайтесь, сейчас я скажу несколько слов о вечере. Мы должны с вами понимать, что через кровь Иисуса Христа мы все с вами выкуплены. Мы выкуплены от плохой судьбы. Мы выкуплены от ада, мы искуплены от рабства греха, мы искуплены от воздействия дьявола. Но очень часто, когда мы эту истину не осознаем, мы продолжаем, как бы, знаете, как те рабы на продажу, стоять на рынке. И нами пользуются все подряд. В нас могут войти какие-то бесы, в на нас воздействует мир, наша плоть, она просто может распоясаться. Но Господь искупил нас от этой жизни, и Он уже сделал все, чтобы мы были свободны. И если мы живем таковой жизнью, остаемся в этой жизни, это ничья вина, но только наша. Аминь. Поэтому цените просто, что Господь действительно, как в Писании сказано, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Ефесянам сказано такое. То есть, опять-таки, мы не прощены в результате того, что мы сделали какие-то дела. Но по благодати Господь нам это все даровал, да? То есть Он полностью искупил нас от той ошибки, которую совершил Адам когда-то в Эдемском саду. Второе. Через кровь мы очищены от греха. И могут люди сказать, ну как же, мы же как бы все равно грешим, как-то оступаемся. В Писании сказано, если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Очищает, в английском языке есть такое время продолженное. То есть она очищала 2000 лет назад, и она очищает сейчас, и она всегда будет очищать. И в этом есть истина. То есть постоянное очищение. Постоянное очищение. Но сказано, если мы ходим во свете, то есть если мы даже и оступились, но мы прибегаем к этому свету, и мы просим прощения, мы в покаянии отдаем Господу, мы имеем это очищение. То есть получается, что через кровь Иисуса Христа, если мы ходим во свете, мы постоянно очищаемся от наших грехов. Следующее, через кровь Иисуса Христа мы стали праведными, и таковыми нас видит Бог. В Писании сказано, посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Вы понимаете, что ведь по всем законам Господь не мог нас просто принять в святая святых, записать наши имена, но Он это сделал, Писание это подтверждает, и получается, что мы действительно уже стали праведными. Уже стали праведными, мы имеем эту праведность через кровь Иисуса. И через кровь Иисуса мы с вами получаем святость Божью. Это вообще не вписывается как бы в наше понимание. Но мы же не святые, мы во плоти. Но в Писании сказано, то Иисус, дабы осветить людей кровью Своей, пострадал вне врат. Пострадал за нас, чтобы эта кровь, она навеки очищала нас и очистила нас, делая нас святыми. И сегодня мы действительно благодарим Бога. Благодарим Бога, когда принимаем эту вечерю. Благодарим вот за эту святость, незаслуженную, которую мы вообще не должны получить. Да? Святость, праведность, прощение, искупление. Все вот это как целый пакет такой, да, который не имеет цены. Господь нам дал просто так, потому что Он любит нас. Давайте мы будем благодарить Его за это. Аминь. Давайте сначала встанем. И просто сейчас сами скажите Ему спасибо. Вот где вы есть, на том месте. Все то, что я перечислила, все то, что Бог уже сделал в вашей жизни, все, что еще дальше будет сделано, просто благодарите Его сейчас. Благодарите. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь Божий. Спасибо, что Ты вывел нас, Господь Божий, вывел с этого рабского торга, на котором мы когда-то стояли, этого торга греха, торга этого мира. Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Боже, что Ты заплатил за нас, Господь, такую великую цену, которую невозможно описать словами. Цену крови Своей. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь Божий. И, Господи, что может сравниться с Тобой? Никакие идолы, никакие знания, никакие просто человеческие авторитеты — это все прах и пыль, Господь. Потому что Ты оставил красоту небес, Господь, и Ты сошел в этот мир. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Не по нашим заслугам, не по нашим каким-то привилегиям, Господь, по Своей милости, Господь, Ты назвал нас священниками. Ты даровал нам праведность Свою. Ты продолжаешь нас и сейчас очищать, когда мы ошибаемся, Господь. Где еще есть такая любовь? Где есть такая любовь в мире? Ее нет, такой любви. Боже, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя. Боже, наполни и наши сердца этой любовью. Наполни нас, Господь Боже. Запечатли, Господь, Своим Святым Духом, Господь Боже, чтобы мы действительно несли Твое отражение в этот мир. Благодарим Тебя за все. Славим Тебя.